Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 239-й выпуск программы «Что происходит», который вы увидите в понедельник, 30 марта, около 3 часов пополудни или, может быть, чуть позже московского времени. Дорогие друзья, в этом выпуске я буду рассказывать почти исключительно, не преимущественно, а именно почти исключительно о очень тревожных процессах и событиях, которые могут произойти в ближайшее время. И вы сейчас это поймете даже из заголовков тем, которые я назову. Шансы на мир тают. В чем смысл открытия второго фронта? И изменение Zeitgeist в последнем случае со знаком вопроса. Так, дорогие друзья, исходя из тех публичных заявлений, которые в последнее время делают украинские официальные лица, включая президента Зеленского, понятно, что шансы на заключение мирного договора, еще раз подчеркну, мирного договора согласовано предварительно Россией и Соединенными Штатами, эти шансы не очень велики. И они улетучиваются, как действительно туман в теплую летнюю ночь, хотя сейчас в европейской части России весна, ну и туманов пока что нет. Тем паче, что в последнее время, как раз на прошедшей неделе, подтвердилось то, о чем я вам рассказывал, что американцы оказывали давление на украинскую сторону с тем, чтобы украинская сторона отказалась от той части Донецкой области, которую она еще контролирует. Формально госсекретарь Рубио сказал, что такого давления не было, но когда он стал объяснять, что же было, то получается, это совершенно очевидно, и он недвусмысленно это сказал, что тем не менее давление было оказано. То есть американцы готовы дать исчерпывающие гарантии безопасности Украины только в том случае, если Украина пойдет на территориальные уступки России. Так Украина на эти уступки идти не хочет. Российская сторона ожидает, когда состоятся консультации, уже российско-украинские, а не трехсторонние, возможно, впрочем, и с участием американской стороны, пока это не очень ясно, и когда с украинской стороны последует формальный окончательный отказ пойти на уступки. Но Россия не только этого ожидает, она, находясь в процессе ожидания, начинает готовиться к реализации плана «Б». Не просто уже теоретически, идет практическая подготовка к реализации плана «Б», о котором я рассказывал, и который включает три основных элемента. Первый элемент – это мобилизация людских ресурсов. Второй элемент – это мобилизация экономических ресурсов, то есть переход к особому экономическому положению в мирное время, а фактически это введение элементов чрезвычайного положения. И третий элемент, о котором я сегодня расскажу несколько подробнее, это открытие второго фронта. В данном случае фронт подразумевается против стран Балтии. Ну, что касается мобилизации, я думаю, у вас уже нет сомнений в том, что подготовка идет в Российской Федерации очень активно. Слишком много косвенных признаков, слишком много. Мне о них сообщают постоянно мои корреспонденты, и вы видите наличие этих признаков, я думаю, сами в жизни или получаете сообщения из тех телеграм-каналов, которые так или иначе пишут о российской политике. Ну вот что произошло как раз на прошедшей неделе, был сделан важный шаг в направлении мобилизации уже экономических ресурсов. Я имею в виду фактический шантаж, на который российские олигархи не могли не ответить позитивно, пообещав выделить добровольные взносы на завершение СВО. Ну, речь идет именно об этом. Почему они об этом заговорили и почему они на это согласились? Ну, я думаю, вы понимаете, что у них, говоря словом Горбачева, другой альтернативы не было. Дело в том, что добровольная помощь олигархов – это условие сохранения их активов. Условие сохранения их активов. Дело в том, что в России в этом году начнется новый этап национализации, гораздо более обширный, гораздо более мощный этап, чем тот случай, не случай, а случаи, чем та кампания по национализации, которая проводилась в прошлом году. Поэтому для российских олигархов условие сохранения своих активов – это добровольно-принудительная помощь государству в деле завершения, считается, что завершение, хотя кто знает на самом деле, что получится, в деле завершения военной кампании, победоносного, опять же, скажем, победоносного лучше взять в кавычки, в деле завершения, победоносного завершения кампании против Украины. Как вы понимаете, те взносы, которые внесут олигархи, это взносы на значительные суммы, будут окупаться как? Правильно, повышением цен на их продукцию, усилением давления на население, экономического давления. Впрочем, государство само окажет экономическое давление на население, потому что здесь действует очень простой принцип. Если жмут на верхние слои, я в данном случае экономическую элиту, то тем паче будут оказывать сильное давление, будут выжимать остатки соков, остатки жирка из российского населения. Кто-то скажет, из нас выжимать нечего, мы нищие. Но вы знаете, из нищего по копеечке и много чего можно тогда насобирать. То есть готовьтесь. К этому надо готовиться. Это уже заложено в ту программу, которая не просто обсуждается, которая не в планах уже. Эта программа мобилизации внутренних экономических ресурсов уже начинает реализовываться. Коснется ли национализация мелкого и среднего бизнеса? Не думаю, что коснется. Но в целом национализация лакомых кусочков будет идти, и, как я уже сказал, лакомых активов будет идти гораздо активнее, чем в прошлом году. Теперь о втором фронте. Мне часто задавали вопрос, а в чем смысл открытия второго фронта, что это значит, означает ли это, что Россия оккупирует страны Балтии, зачем ей эта оккупация. Дорогие друзья, в этом, в открытии второго фронта, в идее открытия второго фронта очень большой смысл. Сейчас, на фоне того, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, и Россия, как я уже сказал, ожидает лишь формального отказа со стороны Украины для того, чтобы приступить к реализации плана Б, для нее крайне важно, для кремлинов, подготовить такой план, который с точки зрения кремлинов, я вот сейчас оговариваюсь, и вы это имеете в виду, то, что я вам сейчас расскажу, это план и это мнение тех людей, которые определяют российскую внутреннюю и внешнюю политику. Так вот, с точки зрения кремлинов, открытие второго фронта – это практически единственный и уникальный шанс, сейчас открылось окно возможностей, по изменению стратегической ситуации не только на украинском фронте, но и по изменению стратегической ситуации в более широком контексте, в Европе в целом. Что подразумевает открытие второго фронта? Оно подразумевает оказание давления, всяческого давления, включая военное и, возможно, уже идея военного давления, даже невозможно, а скорее всего, выдвигается на первый план на страны Балтии. Сейчас я догадываюсь, что в комментариях будут писать, и вы, наверное, воскликнете мысленно, а может быть и вслух, да какой там второй фронт, если страны Балтии являются членами НАТО. А вот здесь, дорогие друзья, есть одна загогулина. Я уже намекал, да, собственно говоря, какие намеки, я об этом говорил ясно и публично, я не только в своих закрытых встречах, в последние месяцы говорю об этом публично, потому что ситуация ухудшается, ситуация накаляется, становится все более тревожной, она уже откровенно драматическая, а может стать и трагической. Так вот, Россия получила от Соединенных Штатов гарантии того, что Соединенные Штаты в эту операцию вмешиваться не будут, и России препятствовать не будут. Более того, Соединенные Штаты окажут давление на союзников по НАТО с тем, чтобы союзники по НАТО не вмешивались в осуществление российской операции против стран Балтии. Еще раз. Не только Соединенные Штаты не будут оказывать помощь странам Балтии, которые окажутся под ударом, но они окажут и давление на европейских союзников по НАТО с тем, чтобы эти союзники тоже не вмешивались. С точки зрения российской стороны, совсем нет никакой нужды оккупировать страны Балтии. Цель иная. Вот на этом этапе это выглядит следующим образом. Обязать правительство этих стран подписать с Россией стратегические соглашения о дружбе, мире и сотрудничестве, и о стратегическом партнерстве. Предполагают ли эти соглашения открытие российских военных и военно-морских баз на территории Балтии? Это вопрос, конечно, интересный, но он пока остается открытым. Насколько я знаю, практически он пока еще не обсуждался. Это означает подписание таких соглашений и фактический отказ НАТО использовать, включить пятую статью в случае агрессии против своих членов. Там, кстати, есть оговорка, формулировка, точнее, пятой статьи предполагает, что, ну хорошо, ладно, не буду. Это вопрос уже для специалистов по международному праву. Я его оставлю, этот вопрос им. Мы, может быть, как-нибудь с вами обсудим. После этого, в ходе этого предполагается, что НАТО как блок, если не де юре, но де-факто прекращает свое существование. И все ресурсы основных европейских участников НАТО, как я уже сказал, американские ресурсы не будут никак использоваться, ни военные, ни политические, ни моральные, будут сосредоточены на защите этих стран. Как там в одном знаменитом фильме, помните, ДМБ, отсюда наша Родина диктует непреклонную волю, свою непреклонную волю всему мировому сообществу. Россия предполагает, точнее кремлины предполагают, не стоит их отождествлять с Россией, кремлины предполагают, что тем самым они продиктуют Европе, а произойдет раздел сфер влияния в Европе, об этом с американцами сейчас идут практические переговоры, я подчеркиваю. Не соглашение о намерениях, обсуждаются конкретные планы раздела сфер влияния в Европе, а не только в Европе. После этого Россия продиктует свою волю Европе, Евросоюзу, и добьется все то военным путем, путем военных угроз, в данном случае не чисто военным путем по отношению к западноевропейским и центральноевропейским странам и по отношению к Польше, а путем военных угроз всего того добьется, от чего Европа сейчас отказывается. Как это повлияет на ситуацию на украинском фронте? Вы понимаете, что повлияет самым прямым и непосредственным образом. Украина не будет получать не только американскую помощь, включая разведывательную, она перестанет получать и помощь от европейских стран. Да, у Украины есть некоторые ресурсы, те, которые она накопила, у нее есть свое военное производство, и в некоторых случаях это крайне эффективное производство, это чистая правда. И российские вооруженные силы, не только вооруженные силы, но и российский тыл испытывают на себе эффективность украинского военного производства. Но этих ресурсов хватит ненадолго. После этого, когда эти ресурсы будут исчерпаны, а может быть и раньше, еще до исчерпания, ввиду того, что Европа перестанет, НАТО в целом, НАТО и Европа в целом перестанут оказывать помощь Украине, Россия продиктует новый мирный договор. Я подчеркиваю. Это будет не обсуждение мирного договора. Это будет диктат. Вариант нового мирного договора будет для Украины, я об этом много раз говорил, что следующий мирный договор окажется гораздо хуже по своим условиям. Формально он сохранит Украину, но фактически она потеряет свой суверенитет. Следующий мирный договор. Еще раз. Это планы. Как вы понимаете, планов было громадье. Ну, ходить пришлось по врагам, да? Вы это прекрасно понимаете. Вы можете сейчас сказать, что, ну, вот есть такие страны, как Великобритания, у которой есть ядерный арсенал, есть Франция с ядерным арсеналом, что они могут вмешаться, защитить страны Балтии. Без американских гарантий, без щита со стороны Соединенных Штатов это не произойдет. Никто не захочет рисковать из этих стран, ни одна. Ни одно правительство риском ответного удара, вы понимаете, о каком ударе я говорю, со стороны Российской Федерации. Сейчас я не сомневаюсь в том, что слышу внутренний вопль тех, кто смотрит и слушает. Профессор воспроизводит кремлевские нарративы и хочет нас запугать. Профессор вас предупреждает. Как предупреждал вас с конца ноября 2021 года. Но тогда, вот в этом принципиальное сейчас отличие ситуации, тогда я вам говорил о том, что военные действия между Россией и Украиной неизбежны. И называл с точностью до недели срок начала военной операции России против Украины. Сейчас ситуация еще не находится в состоянии неизбежности. Это правда. Ее можно предотвратить. Она может откатиться назад. Могут возникнуть новые, непредвиденные в настоящее время, непредвиденные обстоятельства. Но риски того, что эта операция начнется, и с теми последствиями, о которых я сейчас вам рассказываю, чрезвычайно велики. Я предупреждаю тех, кто способен услышать и понять. Для всех остальных, я боюсь говорить бессмысленно, они столкнутся, те, кто не способен ни слышать, ни понимать, а способен слышать только внутренние эмоции, столкнутся, могут столкнуться. Я бы сказал, что вероятность этого весьма велика. Еще раз, это не неизбежно, но вероятность этого весьма велика. Столкнутся с новой неотвратимостью и окажутся в новой реальности. Итак, дорогие друзья, надеюсь, вам теперь понятно, в чем смысл открытия Второго фронта, какие цели преследует эта операция и каким последствиям, по мнению кремлинов, эта операция способна привести. Еще раз, по мнению кремлинов. И риски этой операции, которые находятся сейчас в стадии практической подготовки, риски реализации этой операции чрезвычайно велики. Не хотелось бы вас оставлять в таком, знаете, мрачном и депрессивном настроении. Все-таки есть одна, ну, не то что хорошая новость, я бы назвал ее обнадеживающей. И я определил это как тема, в качестве темы, как изменение Zeitgeist, ну, поставив в конце знак вопроса. Что такое Zeitgeist? Это термин из немецкой, по-моему, да, романтической философии, которая означает буквально дух времени. Если хотите, по-другому это можно назвать господствующим в обществе умонастроением. Так вот, это очень важный, хотя с трудом верифицируемый и квантифицируемый фактор. Фактор политики и фактор жизни. Когда в том или ином обществе начинает меняться настроение, начинает меняться заметно, как правило, это служит предпосылкой для изменений, что называется, на земле. То есть сперва изменения происходят в головах, а потом происходят на земле. Давайте я вам приведу пример. Те, кто пережил крушение Советского Союза и были в более или менее здравом уме и твердой памяти, были и сейчас остаются, чтобы помнить вторую половину 80-х годов и рубеж 80-х-90-х, наверное, вспомнят, что с конца 89-го года, отчетливо уже в 90-м году, разлилось умонастроение, указывающее на обреченность коммунистической партии и советской модели власти. На, не страны в целом, а, так сказать, было ощущение, массовое ощущение, что режим себя изжил и он рухнет тем или иным образом. Вспоминаете, я думаю, что вспоминаете. И я, кстати, помню это ощущение обреченности. Я общался с высокопоставленными функционерами коммунистической партии в конце 90-го, в первой половине 91-го года. Я помню, что и они переживали ощущение этой обреченности. У них были еще колоссальные ресурсы. Поверьте, колоссальные. Но у них на лицах было написано «печать исторического поражения». Так вот. Я не хочу сказать, что сейчас в России изменился Zeitgeist. Но есть некоторые признаки того, что вот это вот господствующее умонастроение в обществе тоже стало меняться. И эти признаки вам хорошо видны, дорогие друзья. Это массовое раздражение общества в связи с происходящим, включая те слои общества, которые выступали опорой, были лояльной опорой режима. То есть это разочарование, раздражение среди лоялистов, которое прорывается во многих постах, в том числе на ультрапатриотических телеграм-каналах. Опять же, я думаю, вы видели, вы видите эти симптомы. Понимаете, чем важен Zeitgeist? Легитимность, нелегальность, легальность это законы, а легитимность государства, легитимность власти, власти в данном случае, она живет тоже в головах. И если люди испытывают разочарование, тотальное разочарование, отказывают власти в праве не то что существовать, а в праве считаться властью и рассматривают ее как тотально несправедливую, именно тотально несправедливую. А сейчас вот такой Zeitgeist начинает формироваться в Российской Федерации, то это может стать преддверием крушения режима. Но, дорогие друзья, почему я поставил знак вопроса? Потому что, во-первых, это открытый процесс. Мы не знаем, чем он завершится. Во-вторых, в том случае, если та операция, которую я вам обрисовал несколькими минутами раньше, операция по открытию Второго фронта, которая преследует целью изменения стратегической ситуации не только на российско-украинском фронте, но и в целом в Европе, окажется успешной, то я не исключаю, что Zeitgeist тоже изменится. Или, по крайней мере, деградация легитимности власти остановится. То есть не обязательно будет откат назад, но хотя, скорее всего, произойдет. Но в любом случае деградация легитимности власти остановится. Это надежда? Да, это надежда. Это слабая надежда на то, что Цайтгейст изменяется. Но это хоть какая-то надежда. Дорогие друзья, и резюмируя все то, что я сказал, мы вступаем в очень тревожную полосу. Это относится не только к Российской Федерации, это относится и к Украине, это относится, по всей видимости, и к значительной, ну, к немалой части Европы. Внешне эта ситуация напоминает хаос. Именно поэтому свою онлайн-встречу, которая будет 23 апреля, я и назвал «хаос», не давая никаких дополнительных определений. Все определения будут оглашены именно уже в ходе самой встречи. Я буду рассказывать подробно 23 апреля о том, какие препятствия. Вот в сегодняшнем выпуске я об этих препятствиях не упоминал, и я это все оставляю до 23 апреля, потому что ситуация будет еще проясняться, и необходимо собрать больше информации, необходимо больше ясности. О тех препятствиях, которые уже существуют и могут возникнуть на пути реализации планов Кремля. Я буду рассказывать об этом, а также я буду рассказывать о том, как в случае реализации плана Б изменится ситуация в Российской Федерации, каковы последствия этих изменений. То есть я вам буду рассказывать о внутренней логике и о структуре хаоса. Потому что хаос – это не антитеза порядку, дорогие друзья. Хаос – это порядок, да, смысл и логику которого, и структуру которого мы не понимаем. Но я вам расскажу о смысле, структуре и логике той хаотической ситуации, которая начинает сейчас захлестывать Российскую Федерацию, а может захлестнуть и значительную часть европейского континента. Я пока не размещаю ссылок на эту встречу, они появятся, тут ссылка только на следующей неделе. Для себя запомните, 23 апреля, четверг, 20 часов московского времени, доктор Соловей, который вас, конечно же, вылечит, ну или хотя бы подлечит, хаос. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы все-таки сохраните хотя бы, ну, если не умеренный оптимизм, из того, что я вам сказал, ну, трудно вывести какой-то оптимизм. Ну, сохраните хотя бы здравомыслие и сохраните какую-то талику надежды. Я думаю, что о надежде 23 апреля, о том, как она осязаемо может выглядеть, я тоже вам буду рассказывать. Берегите себя. Берегите для того, чтобы пережить, в том числе, то самое тяжелое время, которое, вероятно, это не предрешено, еще раз повторю, но, вероятно, ожидает нас впереди. Сохраняйте здоровье своих родных и близких. Помогайте нам. Мы та единственная сила. Я это говорю прямо и открыто. Та единственная безальтернативная сила, которая способна вывести Россию из хаоса и, в общем-то, если хотите, спасти европейский континент. Помогайте там, как вы можете помочь, так, как вы можете помочь, включая материальную помощь. Ее оказать очень легко, естественно, в доступных и приемлемых для вас размерах. Вы видите в описании этого ролика и в первом закрепленном комменте телефон системы быстрых платежей, банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы равнозначны, и что еще важнее, все эти методы для вас в случае со мной абсолютно безопасны. У вас, вероятно, возникли вопросы в связи с тем, что я вам рассказал, в связи с тем, что я не рассказал и мог бы рассказать. На ваши вопросы я постараюсь ответить 2 апреля в четверг в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы». Но еще раз напоминаю, чтобы я понял, что это вопрос, а не реплика, не восторженная или возмущенная, да, не междометие типа футы-нуты, пожалуйста, ставьте в начале, пишите большими или хотя бы маленькими буквами слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. Берегите себя, дорогие друзья. Я буду с вами до нашей неизбежной победы. И дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело и страшно, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.